Говорит радио «Свобода». Писатели у микрофона.
Здравствуйте, уважаемые слушатели. Скажем, не боясь впасть в преувеличение, самым большим событием для знатоков и любителей русской, или вернее российской, поэзии и литературы за последние годы было присуждение на минувшей неделе Нобелевской премии одному из талантливейших современных поэтов России Иосифу Бродскому, ныне живущему и работающему в Соединенных Штатах. И первая часть нашей сегодняшней передачи «Писателю микрофона» посвящается, естественно, Иосифу Бродскому, в свое время отправленному в ссылку за свою, подчеркиваем, чисто литературную деятельность, а затем, в 1972 году, вынужденному властями эмигрировать из Советского Союза. Подготовил и ведет передачу Александр Воронин. Лауреат Нобелевской премии по литературе этого года Иосиф Бродский был одним из ближайших друзей и любимых учеников Анны Ахматовой. Анна Андреевна посвятила ему несколько своих стихотворений, а он, в свою очередь, написал небольшую поэму «Сретенье», многими внутренними нитями, связанную с памятью Ахматовой. В интервью, которое Иосиф Бродский дал нам в 1986 году в связи с 20-летием смерти Анны Ахматовой, поэт рассказывал.
Анна Андреевна несколько раз в разговоре высказывала эту идею, что христианство на Руси еще не проповедано. Стихотворение это «Сретенье», оно, собственно, о том, как ветхозаветный человек умирает новозаветной смертью. То есть Симеон – это, как бы сказать, связующее звено между Ветхим Заветом и Новым Заветом. То есть это человек из Ветхого Завета, которому объявлено, что он не умрет, пока он не увидит Мессию, пока он не видит Христа. И он умирает, и он уже умирает в Новый Завет. И поступь была стариковски тверда. Лишь голос пророчицы сзади, когда раздался, он шаг придержал свой немного. Но там не его окликали, а Бога пророчица славить уже начала. И дверь приближалась, одежда чела, уж ветер коснулся, и в уши упрямо вырывался шум жизни за стенами храма. Он шел умирать, и не в уличный гул, он дверь, распахнувши руками, шагнул, но в глухонемые владения смерти. Он шел по пространству, лишенному тверди. Он слушал, что время утратило звук, и образ младенца сиянием вокруг пушистого темени, смертной тропою душа Симеона несла пред собою, как некий светильник, в ту черную тьму, в которой дотоле еще никому дорогу себе озарять не случалось. Светильник светил, и тропа расширялась. В этом стихотворении образ Симеона – это до известной степени образ Ахматовой, то есть в моем сознании. Кроме того, в этом стихотворении пророчица Анна. И роль человека, связующего, там, скажем, новый мир со старым, это, разумеется, же роль Ахматовой, то есть роль поэта в некотором роде, в обществе, если угодно.
Говорил Иосиф Бродский. Вы слушали запись его голоса из интервью, которое он дал нам в 1986 году. Говорит «Радио Свобода», программа «Писатели у микрофона». В связи с присуждением на минувшей неделе Иосифу Бродскому Нобелевской премии по литературе мы повторяем отрывки из его беседы, которая была посвящена 20-летию со дня смерти Анны Ахматовой и которую вел писатель и публицист Сергей Довлатов. Итак, включаем запись с голосом Довлатова.
Я обратился к поэту Иосифу Бродскому, который был в преклонные годы Ахматовой, одним из ее ближайших друзей, которому она посвящала стихи и на которого возлагала огромные надежды, с просьбой рассказать о последних днях Анны Андреевны. У микрофона Иосиф Бродский.
Я более или менее помню, довольно смутно, тем не менее, я помню обстоятельства, связанные со смертью Анны Андреевны. Она умерла после третьего, если я не ошибаюсь, да, третьего инфаркта. Я помню ее в больнице на Беговой в Москве. Я помню, я приехал в Москву и отправился немедленно с вокзала в больницу, узнав о том, что она, значит, несколько лучше себя чувствует. Я помню, уже в коридоре я услышал ее голос. Я, значит, быстро поднялся по ступенькам, и я увидел ее. Мы поздоровались, она говорит: «Иосиф, я не понимаю, какое чудо я еще должна совершить». Я хожу по коридору, поднимаюсь и спускаюсь по лестнице, пишу и читаю без очков. Непонятно, какое чудо я еще должен совершить, может быть, родить близнецов. Но это была просто шутка, но свидетельствующая о чувстве юмора. И действительно, когда мы вошли в палату, у нее на тумбочке рядом с постелью лежала открытая книжка. Это был, между прочим, роман Джона Ле Карре «Spy Who Came In From The Cold», «Шпион, который пришел с холода». Очков действительно рядом не было. Она провела в больнице, по-моему, неделю полторы или две, после чего ее перевезли к Ардовым на Ордынку, где она во время своих наездов в Москву в те годы останавливалась. После чего, проведя у Ардовых примерно недели две, она отправилась, ее повезли в санаторий. По-моему, это было в Болшево. В Болшево же, в этом санатории, во всяком случае, она и умерла. Мы все знали, что у Ахматовой больное сердце, что у нее было уже два инфаркта. К тому времени, когда я с ней познакомился, у нее уже было два. И первый раз я положил в свой внутренний карман валидол. Это когда я с ней куда-то, я не помню уже, куда-то ехал. По-моему, мы ехали в сберкассу, чтобы ей получать деньги. Я просто положил валидол в свой карман на всякий случай, на тот случай, что, если он ей понадобится. И все те годы, которые, значит, я ее знал, и всякий раз, когда я шел на встречу с ней, у меня валидол был в кармане. И даже после того, как она умерла, я его носил некоторое время. Но он уже для нужд других людей, других лиц. Когда Анна Андреевна умерла, возникла проблема, где ее хоронить. И надо сказать, что ситуация вокруг Ленинграда, в Ленинграде и вокруг с кладбищами не очень благополучная. Там, скажем, естественная идея похоронить Ахматову, там, скажем, в Александра Невской лавре, там, на литераторских мостках. В общем, реализовать это было бы довольно трудно. Не говоря о том, что Анна Андреевна несколько раз высказывала отвращение к литераторским мосткам. Не говоря о том, что там действительно это уже музей, и в музее практически не хоронят, если бы только не высокопоставленное лицо, каковым статусом Ахматова в глазах властей не обладало. Кончилось дело тем, что после осмотра нескольких мест в Царском селе и с Мишей Ардовым вместе мы ездили, кончилось дело тем, что мы решили самым разумным будет, если Ахматова будет похоронена в Комарово, то есть там, где она жила последние, там, скажем, последние десятилетия летом и так далее, и так далее. Не говоря о том, что у нее существует стихотворение, в которых, в общем, эта участь предугадана до известной степени, а именно вот этот самый сонет «Здесь все меня переживет, все, даже ветхие скворечни». Я нашел довольно красивое место, как мне кажется, на этом кладбище, рядом с оградой. И, значит, единственное, что требовалось, это получить разрешение на то, чтобы она там могла быть похороненной. В этом отношении мы столкнулись с рядом довольно значительных трудностей. Трудностей такого масштаба, что ли, что на преодоление их ушло довольно много времени. То есть столько времени, что в момент, когда, значит, происходило в Никольском соборе отпевание, разрешение еще не было получено. Дело в том, что все это было сопряжено именно с репутацией Ахматовой, что, там, скажем, в соответственных организациях возникло определенное сопротивление, потому что Ахматова существом являлась в глазах официальных властей одиозным, предполагал, что начнется паломничество к этому месту и так далее, и так далее, и так далее. Ну, или, в общем, всяческое сопротивление. Я помню, что за час до конца панихиды в Никольском соборе я стоял на этом самом кладбище в снегу, пытаясь убедить этих самых рабочих, чтобы они начали копать и так далее, и так далее. Наконец, разрешение в последнюю минуту было получено, и они принялись копать, значит, воодушевленные, побужденные к тому двумя бутылками, значит, понятно чего.
Говорит Радио Свобода. Программа «Писатели у микрофона». Мы передаем архивную звукозапись отрывков из интервью, который дал нам лауреат Нобелевской премии этого года Иосиф Бродский в 1986 году в связи с 20-летием смерти Анны Ахматовой. Интервью вел Сергей Довлатов. Отметив, что после травли во второй половине 40-х годов, во времена Ждановщины, Анна Ахматова все же добилась официального признания, что незадолго до смерти ей удалось побывать в Италии и Англии, и что ее творчество стало предметом изучения на кафедрах славистики всего мира. Так вот, отметив все это, Сергей Довлатов задал Иосифу Бродскому вопрос, чем тот объясняет тот факт, что Ахматова не только не вошла в пантеон официальной советской литературы, но и не была удостоена самой престижной в мире Нобелевской премии. Вот ответ Нобелевского лауреата этого года Иосифа Бродского.
Это все довольно непросто. Потому что то, что вы говорите вот, о признании, которое она и ее творчество получила в последние годы ее жизни, о том, что она печаталась, о том, что она, значит, ей разрешили поехать в Италию получить эту премию в Сицилии, о том, что она получила докторскую степень в Оксфорде. Говоря обо всем этом, мы забываем о том, что все это происходит в самом конце карьеры и жизни поэта. То есть большая часть ее жизни, то есть 20-е, 30-е, 40-е, 50-е годы, в конце концов, практически 4 десятилетия, этот поэт, в общем, выбит из какой бы то ни было колеи, то есть он практически не функционирует. А признание, которое ее творчество получило, ну, если говорить о Западе, да, то, как правило, это, в общем, мы говорим о диссертациях, о публикациях, упор, в который делается главным образом на начало ее поэтической карьеры, ибо к тому времени, когда все это признание, это, имевшее место на Западе, стало обретать какую бы то ни было форму, то есть стихи ее, скажем, 30-х, 40-х, 50-х годов, в общем, они, как правило, в общем, были неизвестны тем, кто писал эти диссертации о ней. То есть, как правило, ее всячески старались пристегнуть, и она очень сильно этому противилась, именно к 10-м годам, к этому самому знаменитому Серебряному веку. Что касается ее более зрелого творчества, что касается ее переводов на английский язык, по крайней мере, это то, о чем я могу засвидетельствовать. Я помню, как она плакала, видя, как был переведен «Реквием» Робертом Лоуэллом, например. Тем не менее, в 62-м или 63-м году, я не помню, который это был, Ахматова и Роберт Фрост одновременно были кандидатами на Нобелевскую премию. И в этом году Фрост приехал в Советский Союз. Это тот самый год, в который меня посадили. И как раз я, по-моему, да, ну, безусловно, и как раз я сижу в камере, и я вижу кусок газеты, где написано, что Фрост в Ленинграде. Но в том году из этого номера ничего не получилось, потому что премию получил Стайнбек. Я помню, я сильно взбесился, именно потому что, скажем, такого выбора у Нобелевского комитета никогда не было.
Мне кажется, Иосиф Бродский прав. При всем моем уважении к Нобелевскому комитету, далеко не каждое его решение представляется мне верхом объективности. Ахматова не была удостоена Нобелевской премии, зато ее получил Михаил Шолохов, написавший за 30 лет до этого глубокий и сильный роман «Тихий Дон», но не создавший впоследствии ничего значительного. С особой досадой я хочу напомнить о том, что не был удостоен этой награды и единственный писатель, принадлежавший в равной степени двум культурам – русской и американской. Я говорю о Владимире Набокове. Поэтому можно, я думаю, разделить ощущение досады, которое возникло у Иосифа Бродского в связи с тем, что Нобелевский комитет предпочел Джона Стейнбека, кстати сказать, замечательного прозаика, двум великим поэтам – Ахматовой и Фросту.
Они встречались, когда Фрост приехал, и они встречались, их встреча была организована на даче у академика Алексеева в Комарово, потому что в той будке, где Ахматова жила, то есть принимать Фроста было бы невозможно, и поэтому, значит, на даче у академика Алексеева был устроен прием, на котором, значит, была масса посторонних лиц. И Ахматова довольно забавно рассказывал мне обо всем этом. И происходит эта встреча. И она мне рассказывала об этой встрече. Она говорит, и вот Фрост спрашивает во время этой беседы. Он говорит, а скажите, мадам, а что вы делаете с деревьями на вашем участке? Я, например, из своих, говорит Фрост, делаю карандаши. Ну, вот. И тут, значит, Ахматова, я думаю, я передам это все слово в слово. Она сказала мне, говорит, напротив меня сидит человек, который обвешан всеми возможными наградами, как призовая собака, как призовой пес. Вот, то есть пулитцеровские премии, международные самые степени и так далее, и так далее, и так далее. И сижу я, обвешанный всеми собаками, которые возможно повесить на человека. Вот, и он меня спрашивает, что я делаю с деревьями на моем участке. Я долго крепилась, но когда он меня это спросил, я сказал, господин Фрост, если я срублю дерево на своем участке, я должна буду заплатить 6000 рублей. Вот. И мы, значит, некоторое время гадали, понял ли Фрост, что ему было сказано.
Вы слушали отрывки из интервью, которое дал нам в 86-м году Иосиф Бродский. Мы включили запись этого интервью, которое вел писатель и публицист Сергей Довлатов, в нашу сегодняшнюю передачу, в связи с присуждением Иосифу Бродскому Нобелевской премии по литературе этого года, премии, которую не получила Анна Ахматова, другом и учеником которой был Бродский.